Это история Леонида Млечина, для тех, кому не безразлично наше прошлое. Когда я слышу сейчас такие равнодушно-презрительные разговоры о выборах, и ходить вообще не надо, ли толку это никакого не имеет, я понимаю, откуда все это взялось. Причина тому события, которые произошли в нашей стране 100 лет назад, в январе 18 года. Понятно, почему в нас воспиталось такое неуважение к выборам. Ну, кто помнит советские времена, помнит наш законодательный орган, Верховный Совет СССР. Это же была декорация. Все ключевые решения в стране принимало Политбюро или секретариат ЦК КПСС, а в конце решения дописывалось «оформить в советском порядке». Это означало, что решение пересылалось в Президиум Верховного Совета СССР или прямо на сессию Верховного Совета и принималось формально Президиумом или сессией Верховного Совета. Собирался наш парламент 2 раза в год на несколько дней, съезжались депутаты со всей страны. Съезжались они для чего? Во-первых, сходить в поликлинику 4-го управления, провести какие-то обследования, сдать анализы, купить хорошие лекарства, получить рекомендации, кое-что прикупить в магазинах, которые специально для них открывались. Наиболее просвещенные ходили в театр, покупали книжки. Ну, а с утра послушно сидели на сессии, голосовали за что надо было, зато и голосовали. Первые отказавшиеся голосовать появились только при Горбачеве. Отсюда и отношение к депутатам, к депутатскому корпусу, господа оформители. Но так было не всегда в России. 100 лет назад в России собралось учредительное собрание. Это было первое законно избранное собрание, выражавшее волю всех народов России и всего народа России. Когда император отрекся от престола и появилось временное правительство, то называлось оно временным потому, что оно должно было работать только до созыва учредительного собрания. Был принят самый прогрессивный в ту пору в мире и в Европе, тем более закон, избирательный закон, который наделил активным избирательным правом всех граждан России. Женщины получили право голосовать, этнические меньшинства, которые были в царской России обойдены, все смогли проголосовать. И на выборах в военное время, хочу обратить ваше внимание, в военное время проголосовали там 50 миллионов взрослых граждан России. Смогли послать своих представителей в парламент малочисленные народы, женщины были избраны в учредительное собрание. Другое дело, что созыв учредительного собрания затянулся. То, что в военное время, когда там 17 миллионов взрослых человек находятся на фронте, дело непростое. Поэтому голосование затянулось и произошло уже фактически после того, как большевики взяли власть. До прихода к власти большевики тоже изо всех сил поддерживали учредительное собрание, критиковали временное правительство за то, что оно мешает созыву учредительного собрания. А взявши власть, тут же передумали. А зачем учредительное собрание, если власть уже у нас? Потому что по логике, кстати говоря, первое советское правительство и тоже называлось временным, потому что тоже имелось в виду, что как только соберется учредительное собрание, вся власть перейдет к учредительному собранию, оно определит форму государственного устройства, примет основные законы и сформирует правительство. Но Ленин решил, а зачем ему нужно учредительное собрание, если власть уже у него? И только взявший власть, он завел со своими товарищами-единомышленниками разговор о том, а надо ли нам собирать учредительное собрание, а не разогнать ли его сразу. Другие большевики, менее изощренные, чем он, говорили, ну как же, мы же с этим лозунгом пришли к власти. Результаты всенародных выборов в России Ленина не обрадовали. Большевики получили меньше 1/4 голосов. Страна была, конечно, левоориентированная, потому что большинство избирателей были крестьянами. Они хотели получить землю, хотели получить бесплатно, поэтому голосовали в основном за социалистические партии, за левые партии, в первую очередь за партию эсеров, социалистов-революционеров, которые обещали крестьянству, крестьян, земельную реформу. Но страна хотя была левых убеждений, но вовсе не радикальных. Поэтому Ленину и его партии досталось меньше 1/4 голосов. Страна хотела не радикализма, а разумного парламентарного устройства. Учредительное собрание собралось в январские дни 18 года. У Ленина были плохие предчувствия. Он приехал на открытие учредительного собрания. Один из соратников вспоминал, а лицо было бледное. Костяшки пальцев, он руками вцепился. Были тоже побелели от напряжения. Ну, вообще, По логике, по всему, он как руководитель правительства должен был бы сдать власть учредительному собранию и выжидать его решения. Но большевики потребовали признать советскую власть. Учредительное собрание ответило, что нет, мы сейчас займемся принятием основных законов, а потом сформируем правительство. Тогда большевики покинули съезд, заседание учредительного собрания, вместе с ними левые эсеры, которые вступили в правительственную коалицию с большевиками. А депутаты принялись за дело. Прежде всего, они провозгласили Россию Российской Федеративной Республикой. Потом они стали принимать законы, в том числе ключевой закон о земле, которого ждала вся крестьянская Россия. Естественно, это не было простым и быстрым делом. Но большевикам все это надоело. Один из народных комиссаров по военным делам, Павел Ефимович Дыбенко, невенчанный муж Александра Калантай, сам избранный депутатом учредительного собрания, но не дороживший этим мандатом, приказал начальнику охраны Железняку разгонять этих болтунов. Учредительное собрание охраняли 200 моряков-балтийцев. Начальник охраны Железняк подошел к избранному председателю учредительного собрания, лидеру партии эсеров Виктору Чернову, и сказал, что караул устал, пора прекращать заседание. Изумленный Чернов ему сказал, ну мы же должны закончить, этого закона ждет вся Россия. Железняк сказал, ничего не знаю, караул устал. Депутаты разошлись, полагая, что утром они продолжат свою работу. Но на этом деятельность учредительного собрания была закончена. Большевики его просто разогнали. После этого произошло уничтожение всей политической жизни в России. Партии были запрещены, партийные газеты закрыли. Деятели других партий или арестовывались, или бежали. Так была уничтожена не только традиция парламентской жизни, которая должна была бы существовать в нашей стране, но и вера в людей в то, что они могут избирать тех, кого они считают нужными, что голос их имеет значение и что они будут определять будущее страны. Вот в чем историческое значение событий, которые произошли в нашей стране 100 лет назад, в январе 1918 года.